Добрый день. 12 августа 2024 года, около 1 часа ночи по среднеамериканскому времени, 486 выпуск подкаста от Умпутуна. Если меня после этого героического захода вы не будете активно хвалить и поддерживать, и всячески лелеять, то это будет просто свинство с вашей стороны. Вы по голосу моему, наверное, можете слышать, что я как-то не так звучу. Это не от того, что я заболел или как говорят злые языки, накрутил себе какую-нибудь ручку. Нет, это я просто устал, как собака, с одной стороны. Но с другой стороны, мы ведь с вами пытаемся вернуться в ритм, и пропусти один раз сегодня, пропусти потом завтра, и опять перенесли на неделю. А потом пойдет все по кругу, и в следующий раз мы с вами через год с гаком услышимся. Нам такие отмазки не нужны, поэтому, взяв все, что в себя, взяв в руки, все, что было у себя там, взяв в руки, пришел к вам поговорить, как планировал. Строго говоря, это не совсем я попал, потому что на час пропустил. Сейчас реально час ночи, а подкаст я собирался записывать в воскресенье. Сегодня формально понедельник. Но поскольку я еще спать не ложился, можно считать, что для меня еще воскресенье, поэтому я формально, в общем, более-менее совпадаю с желаемым графиком, который мы с вами тут сами себе обещали выдерживать. Дела у меня были сегодня активные, и вчера были активные. Я, конечно, расскажу, потому что как же не рассказать. Особенно на фоне того, что в чатике, у нас есть чатик в Телеграме, который чат этого подкаста умп_подкаст_чат, оно на сайте podcast.com.com, есть все ссылки и координаты, и все, кто туда могут, кто хотят, могут туда попасть без всяких проблем. Пускай туда всех. И даже спам автоматически мы отстреливаем, чтобы не мешали нашей высокоинтеллектуальной беседе, а беседы там на разные темы бывают. Можем как на тему клавиатур каких-нибудь зарубиться, так на тему политики, так на тему еще чего-нибудь. Я не ограничиваю практически ничего, но кроме реального хамства или каких-то уж совсем беспардонных наездов либо на меня, либо на других участников чата. Так что заходите, там народы бывают. Народы в виде таких же слушателей, как вы. Так вот, народы в виде таких же слушателей, как вы, уже в курсе. Я там дал объявление, даже фотографию о том, что я стал владельцем нового мотоцикла. И история эта какая-то неожиданная. То есть оно, конечно, все к тому шло, но как-то резко пришло. Оно тому шло, я же в прошлый раз жаловался, что не хватает там того-то, не хватает всего-то. И за прошедшую неделю я побывал на тестовых заездах. Поехал я... Ну, не совсем поехал. Дело было так, что то ли в четверг, то ли в пятницу послали меня срочно в магазин, там что-то надо было купить, каких-то таблеток от живота. И раз уж я поехал, я собрался на мотоцикл, сел, поехал на нем, потому что очередной раз прокатиться на мотоцикле всегда хорошо, а ехать надо было куда-то миль 5 от дома, ну, хоть какая-то поездка. Приехал я, не почувствовал себя удовлетворенным. Получается, что вроде как и поездил, и не поездил. Поэтому решил я забить на рабочий день, который был в полном разгаре, и поехать дальше. А куда дальше поехать? А сделать то, что планировал. Поехать к дилеру Индиана и попробовать тот самый мотоцикл, на который я посматриваю теоретически. То есть практически на него не смотрел. А вот посмотреть теперь практически на мотоцикл, который называется Chief Sport, который теоретически должен быть таким апгрейдом, то есть следующим шагом для моего мотоцикла. Он больше, он мощнее, он тяжелее, у него всего у него в общем больше. Вот, была мысль поехать посмотреть на него. Я никогда в жизни не делал на мотоциклах у дилеров вот таких тест-райдов. Ну, то есть были у меня разные мотоциклы, которые я в прокат брал, не то, что мне уж совсем чужие мотоциклы не знакомы. Но как у них это устроено, я понятия не имел. приехал я туда, походил вокруг него, там полупустое, особенно в разгар рабочего дня, помещение. Подошел ко мне мужичок, говорит, ну чего ищем? Я говорю, вот так раздумываю поменять такое-то на сякое-то. Он говорит, ну давай, попробуй. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз рассказывать. Он такой неболтливый мужик был. Говорит, поехали. Ну, поехали, поехали. Как поехали? Оказывается, просто. Оказывается, он едет впереди, я еду за ним, и вот таким образом мы куда-то приедем. При этом он мне подмигнул и сказал, что если захочешь быстрее, ты меня только нагони, я сразу, значит, быстрее поеду. Если захочешь меня обогнать, не стесняйся, обгоняй. Ну, ладно. Такая демократия. Забегая вперед, скажу, что обгонять там особо негде было. Там был участок дороги, где я 70 миль в час подъехал. Немного. Ну, не знаю. Секунд 30 смог проехать 70 миль в час. Но это было нарушение чуть ли не в 2 раза скорости лимита того, который на этой дороге можно было делать. У них какой-то демонстрационный круг плохо демонстрирует. Но, тем не менее, что-то понять можно было. И понял я, что мне этот мотоцикл не нравится. То есть я ожидал от него совсем другого. Не сказать, что я не знаю, чего ожидал. Я ожидал, что будет как у меня, только вот быстрее. Как у меня, только мощнее. Как у меня, только более такой ух. А уха никакого не было. Он какой-то косенький, кривенький. То есть на нем все это есть, но уха никакого нет. Переключаешься, ну, наверное, можно привыкнуть к такому странному положению ног, которое там есть. И к этим низким оборотам у него чуть-чуть переключишься. Там же передачи надо в мотоцикле руками и ногами переключать. И после переключения передачи у него сразу необходимо на следующую переходить, потому что упираешься мгновенно вот в этот ограничитель. То есть двигатель крутится на совсем низких оборотах, и как я привык, то есть ручку раскрутить, чтобы оно зарычало, полетело, там некуда. Чуть-чуть полетел и сразу уперся. Уперся в ограничитель. Дальше двигатель не раскручивается. Все остальное с ним было, в принципе, нормально, за исключением главного. Едет он не так, как мне нравится. Он едет прямо, хорошо на дороге стоит, все с ним в порядке, сидишь на нем довольно удобно, хотя вперед надо нагинаться. Ну, это, наверное, пришили. Какой-нибудь руль покривее или повыше, и не надо было так сильно нагинаться туда вперед. Круг этот занял, наверное, минут 15. Может, да нет, нету 20. Наверное, даже и 15 минут не занял. Ну, в худшем, в самом дальнем случае, дольшем случае, минут 15. Приехали, он посмотрел на мое лицо, и, видимо, сразу все понял. Он говорит, ну как? Я говорю, что-то, говорю, как-то не так. Он говорит, давай другой попробуем. Вот еще один есть. И показал мне такой же, как у меня мотоцикл, только нового поколения. То есть, как мой, только другой. Я про него тоже думал. Скаут новый, разновидность скаутов. А у меня Indian Scout, у которого двигатель, ну, если у меня он литровый, там 1250. Разница, в общем, есть, да, согласитесь, между 1000 и 1250. Но не такая, что прямо большая. С одной стороны, с другой стороны, у него куча всякой электроники, там дисплей такой красивый. И все прочее у него красивое. Я на нем поездил, на нем все, конечно, привычно. Но электроника мне тоже как-то не зашла. То ли я старовер какой-то. Мне вот, чтобы стрелочки приятнее и виднее. И как-то всех этих изысков мне особо не надо. Ну, есть у него там GPS прямо в этом дисплее можно включить. На приборной своей панели. Так мне и не надо. У меня отдельный GPS замечательный есть, который не просто из точки А в точку Б позволяет приехать, но и прокладывать разные дружественные для мотоциклиста маршруты. Да и экран у меня там побольше. В общем, особого смысла во всей этой электронике я для себя не увидел. И это я потом, когда домой ехал, обнаружил, что глядеть на свой спидометр мне гораздо приятнее. Гораздо все виднее. В полглаза сразу стрелочка вон стоит. А не надо догадываться, что там нарисовали электронным образом. Но это даже не главное. Главное то, что вот эта разница между 1000 и 1250 на практике мне пришлось убеждать, что я ее ощущаю. То есть, наверное, быстрее. Он же едет как мой, но, наверное, все делает быстрее. Ну, не уверен. Ну, наверное. Ну, зуб не дам. А оно же, с другой стороны, мой-то еще улучшенный. Там у него модификации разные для большего производительности произведены. Возможно, это убеждать себя бесполезно было. Возможно, они по мощности примерно одинаковые. Или разница такая минимальная, что овчинка выделки не стоит. В общем, приехал я домой в расстроенных чувствах. Так говорю жене, так и так. Как-то нету смысла менять свой мотоцикл на это все. То есть мой мотоцикл уже любовно под себя заточен. А здесь я получаю практически то же самое, с чего начинал. Ну, наверное, чуть лучше. Но не уверен. И вот эта неуверенность, вы понимаете, она это главное препятствие тому, чтобы вынуть деньги и купить мотоцикл. На следующий день у нас, это была суббота, вчера это было, да, суббота, у нас сорвалась запись подкаста «Радио Ти», потому что ведущие не пришли. Практически был я и коллега опаздывал поначалу. Потом он пришел, но к тому моменту, как он пришел, мы уже решили коллективно отменить все это дело. И, воспользовавшись этим случаем, поехал я в Harley-Davidson, чтобы попробовать альтернативу вот этому чифу спорту. Ну, то есть, кто кому альтернативу, тут еще бабушка надвое сказала. Они явно один ответ другому. Они примерно одинаковые, вот концептуально. То есть, большие двигатели, все спортивное у них, и вилки перевернутые, и тормоза хорошие, двойные, Brembo, и все сделано, что будто бы это крузер, с одной стороны, а с другой стороны такой агрессивный и удобный в активном вождении мотоцикл. У них модель это называется Lowrider S, и по характеристикам очень похожи, но двигатель чуть побольше, и лошадиных сил заметно больше, торг, то есть как оно дергает, примерно такой же. Решил поехать попробовать. От меня Harley-Davidson сейчас далеко находится. Раньше прямо в нашей деревне был, потом закрылся. И находится он теперь в том месте, где я тренировался на мотоцикл. Ну, не то, что далеко, миль 15 ехать туда. Поехал туда миль 15, приехал к ним, опять же, походил вокруг него. А там, вы знаете, не так, как в Индиане. Не то, что ты единственный в этом заведении. Там здоровое такое помещение. Я даже где-то фотографии делал, может, выложу куда-то. И народу там немного, но он есть. И никто к тебе не ходит, не пристает, чего ты ходишь, что ты тут выискиваешь. Там просто люди, как в музей, приходят, судя по всему, и смотрят, и садятся на все, что хотят. Минут через 5 хождения по кругу вокруг одного мотоцикла, и я решил, как я сигналы подавать буду. Буду ходить не вокруг всех, а вокруг одного. Может, таким образом подам сигнал. Да, моя тактика сработала. Подошел ко мне какой-то странный мужичок, какой-то такой на заключенного похоже. И говорит, вы, сэр, интересуетесь? Я говорю, так, интересуюсь, хотел бы попробовать. Он говорит, да, пожалуйста. Вон на улице уже, говорит, стоит такой же, только белого цвета. Вам все равно, на каком пробовать, на черном или на белом? Только мне разницы нет. Он говорит, ну, вот вам ключи, езжайте. Куда езжать? Он говорит, как вы местность знаете? Я говорю, ну, примерно знаю, ездил тут пару-тройку лет назад. Он говорит, ну, езжайте, как накатаетесь, приезжайте. Мы до 5 работаем. Это было 4 часа. Отпустил меня одного с мотоциклом. Там сняли сначала с меня копию прав. То есть вряд ли бы я мог убежать. Да тут видят, что человек приличный. Куда я убегу? И поехал я на этом мотоцикле. И это, я вам скажу, сразу было вау. То есть я даже недалеко отъехавший от этого дилера понял, что вот это типичное то. Вот то, что я пытался, не то, что даже пытался, а надеялся получить. Вот такая разница между тем, что у меня, и тем, что может быть, вот так я ее себе, видимо, и представлял. Потому что это зверь совершенно другого характера. Во-первых, он раскручивает двигатель не так сильно, конечно, как мой, но гораздо сильнее, чем тот предыдущий, что я пробовал от «Индианы». То есть нет, что чуть-чуть покрутишь, и сразу надо переключаться на следующую передачу. Нет, можно гудеть, разгоняться, и тянет он как не знаю куда. И сидится на нем удобнее. У него такое ощущение, хотя и переключение скоростей не так, как у меня сделано, и тормоза ногами. У меня ноги чуть вперед вынесены. То есть достаточно вперед, чтобы это называлось передняя посадка. А у этого, в принципе, такая центральная, средняя посадка, как и у Индиана тоже, Чифа, что я пробовал. Но, видимо, средняя-средняя рознь, потому что это средняя, но немножко вперед. И мне вот этого немножко вперед вполне хватает. Оно достаточно вперед, чтобы я не ощущал никакого дискомфорта, и ноги у меня работают совершенно привычно. Это все, конечно, мелочи. К этому привыкнешь, но сразу впечатление, согласитесь. Сидишь как привык, раскручиваешь как надо, эффект получается такой, что прямо вау. Вот тот самый вау-фактор сразу присутствует. Из странного, ну, странного, я заблудился. Я его честно предупреждал, что местность я так чисто теоретически знаю. И собирался я сделать круг, такой большой круг. То есть я ехал сначала направо, потом поверну налево, потом поверну налево еще раз. И была идея, что когда я опять поверну налево на большой дороге, то попаду на ту улицу, ну, вдоль которой стоит мотоциклетный магазин «Харли». Как-то не так. Все оказалось не так. То есть нет, я не ошибся в своих вот этих количествах поворотов, и математика тут сработала бы. Если бы дороги не были перекрыты, там какое-то строительство было, меня послали куда-то в объезд. Пока я ездил объездами, я совершенно потерял ориентировку, куда я еду, в какую сторону. Пытался по солнцу ориентироваться. У меня же в пути с собой ничего нет. То есть у меня телефон-то есть, но он в кармане. Я его не достану проверить, куда еду. У меня и компас на себе есть. Кстати, компас первый раз пригодился. Но опять же, в пути его не достанешь. Поэтому ездил, смотрю, уже 4:40, магазин через 20 минут закрывается, я не могу дорогу найти назад. Остановился возле какого-то заведения, где, судя по всему, люди пьют, поскольку выходили оттуда очень веселые люди, и начал искать, куда дальше ехать. А тут такие технологии приходится применять, как в 16 веке. То есть мне нужно посмотреть на карте на телефоне. Значит, мне надо ехать до этой улицы, потом повернуть на эту улицу, потом там повернуть еще здесь, и все это в голове держать, потому что видеть, напоминаю я вам, этого всего не могу, когда еду. Либо время от времени останавливаться и сверять направление. Собственно, я вариант останавливаться время от времени, когда я уже не уверен, что я правильно запомнил и проверял, туда ли еду или нет. А компас пригодился в том случае, когда я... Ехал, примерно приехал к тому перекрестку, что надо, но перекресток непонятно, то ли чуть влево, то ли чуть вправо ехать надо, в зависимости от того, где запад. А откуда я знаю, где запад? Ну вот, достал компас, понял, что надо ехать вот туда, на запад, и поехал в нужную сторону. Так что компас не зря я с собой ношу. Ношу я его уже с собой 3 года, и вот первый раз он реально сработал. Очень полезное приобретение оказалось. Вернувшись в магазин, я не стал разводить конспирации. Говорю, да, мне нравится. Мне нравится, прям хороший. Хороший. Он говорит, ну так давайте, сэр, будем закрывать это дело, покупать. Меня сразу передали, вот этот, похожий на зэка, передал другому, на вид нормальному. То есть, если он вышел из зоны, то не прямо сейчас, а 2 года назад уже успел отъесться. Он был там единственный, я забегаю вперед, скажу, нормальный чувак, с которым мне пришлось общаться. Все остальные какие-то странные и неприятные люди. Этот был такой технический. Он говорит, давайте я вам на технические вопросы все отвечу, что у вас есть, все там покажу технически. Потому что поехал-то одно, а вот рассказать детали и ответить на вопрос, это другой. Он типа специалист. Он не занимается продажами. Ну так, он немножко занимается продажами, но это не его основное дело. Его основное дело – технические вещи рассказывать. Мы с ним здорово поговорили. Он мне показал все, что я хотел увидеть. Да, в принципе, и так я про этот мотоцикл все более-менее знал. У меня только самые минорные были недопонимания. Он мне всех разложил по полочкам, все аккуратно рассказал. И передал меня... и спросил, ну что делать дальше? Будем покупать? Я говорю, нет, покупать я не буду сегодня, потому что... Не люблю вот таких спонтанных покупок, но если цену скажешь хорошую, две цены скажешь, я попросил две цифры. Одну цену, если я сдаю свой Индиан, он его пошел, проверил, записал его номер, вот этот ВИН-номер, то есть про него можно по этому номеру всю историю получить, бился, не бился, и что там внутри. Я ему рассказал о всех улучшениях, и все, что там интересного у меня наделан, он все это тоже позаписывал. И да, я попросил две цифры. Одну, если я его сдаю им, а вторую, если я просто покупаю, а продаю, значит, Индиан свой скаут самостоятельно. Казалось бы, две цифры. Две карты. Сколько это может занять времени? Но мы-то с вами знаем, что у этих продаж... И он пошел с этим запросом к продажникам. Так вот, у продажников время же деньги. То есть, в отрицательное, там какая-то явно есть связь. Они пытаются затягивать как можно дольше тебя держать в магазине, что ты уже так извелся, что готов был заплатить любые деньги, купить что угодно к концу процесса. Я скажу, я знаю этот прием, и меня он совершенно дико бесит. Его используют везде, во всех, у все дилеры, которые где-то хоть когда-то покупал машину, все это практикуют. Я не знаю, где они методичку эту взяли, что нужно как следует вымочить заказчика и дать ему отстояться, но это у них чуть ли не закон такой. Без этого никак. Вымачили они меня минут 15, после 15 минут я посмотрел на часы, говорю, ладно. Мне всего лишь две цифры надо, я ждать не буду, у меня дела есть, мне уже ехать надо. Если через 5 минут цифр не будет, я уеду. И что вы думаете, через 5 минут цифры все нашлись? Пришел мужик, вот тот первый, который похож на зэка был, с цифрами, разложил мне цифры и начал меня загружать совершенно не теми цифрами, о которых я спрашивал. Вот говорит, сэр, вы выразили интерес. В черном мотоцикле 24-го года не хотите ли вы купить белый 23-го года? Я такой, нет, не хочу. Он говорит, ну как же, ну это ж почти такой же, только белый. Такой же, но другой. Да нет, говорю, давай завязывай с этими разговорами. Давай про 24-й год говорим. И напомню, что я всего лишь две цифры просил. Он мало того, что пытается, значит, меня в какую-то свою сторону двигать, он еще такой наглый зэк. Говорит, вы мне дадите сказать или нет? Ну, я говорю, говори. Он говорит, так зато мотоцикл 23-го года всего там столько-то стоит, не помню сколько, 17 тысяч. Всего 17 тысяч стоит. Давайте передумайте. Начал он что-то плести про то, что они мне его перекрасят, если я захочу. Ну, пошел какой-то полный сюрреализм. У них вот эти мотоциклы, которые не продают, а, как потом мне сказал, это технический специалист, белые. Они не совсем белые, они такие кремовые. Никто покупать не хочет. И вот поэтому 23-го года стоит и до сих пор не продается. И у них желание его продать огромное, как угодно, просунуть покупателю. В общем, не прошел со мной этот трюк. Я попросил цифру, он дал мне цифры, и сразу, значит, сюрприз. Я не помню, сколько он предложил мне за мой скаут вот в этой распечатке. Но цена была какая-то настолько смехотворная, что я, по-моему, то ли я засмеялся, то ли я сказал, это шутка, такая юмора или нет. Я говорю, вот по официальному прайсу, который более-менее популярный, он стоит, я не помню сколько, сказал, 8500, по-моему, или 8200 за это, или 8100, где-то так. Они предложили то ли 4, то ли 3, ну что-то вообще вот просто странное. И странность этой цифры наводит на подозрение, что это какие-то методики против, даже не знаю, для каких покупателей, для совсем простых покупателей. То есть приезжает покупатель, сдает мотоцикл, и понятия не имеет, сколько за него ожидать. Я не знаю. Но как только я сказал, сколько он стоит по-настоящему, они попытались побурчать, что ну это нам не указ, у нас свои, значит, какие-то банки, какие-то им проценты рассказывают, и какие-то банки заставляют их покупать. Какую-то полнейшую дичь он мне начал рассказывать, на что я сказал, что вот... Вот кондуит, не подходит, ну, у меня для вас другого глобуса нет. Вообще, на удивление сработал. Он говорит, ладно, допустим. Вычеркнул свои там 4 тысячи, написал сколько цифру, что я велел. Сложил все это, говорит, вот будет вам, значит, за все про все, а я все требовал цифру конечную. То есть, меня не интересуют вот эти частичные суммы, потому что потом окажется не включено, я не знаю, какие-то оплата документации. И они туда вставят $1000 или еще что-нибудь. Я просил конечную сумму. Конечную сумму мне нарисовал в результате потом 18 500, что-то такое. Что как-то странно. Ну, то есть, оно не совсем уж дикость. Сам мотоцикл стоит сам по себе 21, почти 22 тысячи в той конфигурации, что я купил, но это его как бы чистая цена, а грязная цена, там налог штата накладывается, еще какой-то у нас в деревне налог какой-то особый есть, и всякое-всякое прочее накручивается, и отнимается, значит, цена мотоцикла. Ну, я говорю, нет, ну, дорого. Ну, прямо дорого, говорю, как-то дорого. А у них, знаете, вопрос, который сбивает с толку, а сколько бы вы хотели заплатить? Ну, сколько я хотел бы заплатить? Я к этому разговору не был готов. Поэтому я взял и ляпнул, говорю, 14 тысяч. Готов 14 тысяч заплатить. Говорит, пойду считать. И думаю, опять идет на... Нет, пришел через 5 минут, говорит, нет, не могу 14, не могу. Это в убыток себе будет. Там начал рассказывать, почему в убыток себе. Вот я могу такую сумму дать. И произнести она, видимо, боится. Он на бумажке пишет и процовывает мне. 14 500. В общем, договорились мы на 14 500, то есть за все, про все, с выходом. Это хорошая цена, я потом перепроверял уже дома. Хотя бумажку они мне в руки не дали. Это тоже какой-то полнейший идиотизм. Я говорю, сфотографировать-то можно, чтобы я на досуге посмотрел? Нет, говорят, вы с этой фотографией или с этой копией пойдете к конкуренту и скажете, вам вот те продали за столько-то, продайте нам дешевле. Можно подумать, что меня что-то остановит сказать просто так, без всяких доказательств. Ну, вот такие у них заморочки. Очень хотели, чтобы я прямо сейчас купил. Я отказывался. Они говорят, ну ладно, не хотите покупать, ну вот вам, видите, какую цену дали. Давайте $500 подпишите, депозит положите нам. А уж завтра приходите с чековой книжкой и платите за все остальное. На что я ехидно спросил, а что до завтра куда-то мотоцикл денется, зачем мне его так занимать? Оказалось, нет, не денется никуда. И на следующий день я после раздумий, хочу я или не хочу, решил, что я хочу. В принципе, оно почти сразу было понятно, что хочу. И жена поддержала, говорит, надо себя радовать. Радуй себя, муж, ты заслужил. Но я поехал покупать заслуженное. Покупка гораздо проще оказалась, чем весь вот этот странный процесс полуторгов, что у нас был. У них там по кругу пускают покупателя. То есть в прямом смысле. Ты сначала приходишь в одно место, они тебе показывают, что вот да, цена согласованная со вчера была, там расписываешься, даешь им документы на свой старый мотоцикл, ключи передаешь, после этого они тебя ведут на первую остановку. Первая остановка — это тетка, которая продает разные сумки, майки и все прочее. Они все тебя поздравляют, она меня тоже поздравила с тем, что, значит, я в их гордую семью Харли Дэвидсона попал, и говорит, вам, дорогой сэр, положена целая сумка подарков. Я уже в прошлый раз, в тот раз, о котором я вам не рассказывал, когда я первый раз в Харли Дэвидсон приходил, мне там тоже с сумками подарки обещали. Оказалось, сумка — это такой маленький пакетик, в котором лежала то ли открывалка такая с их символикой, какая-то пластиковый стакан и еще какая-то фигня. То есть сумка подарков вот так выглядит. Их понимание. И здесь мне тоже сумка подарков, в которой самое ценное, насколько я понимаю, это их майка. Но ни сумки на складе нет сейчас, ни майки нет. Все закончилось. Поэтому они записали мои размеры и обещали все это прислать. Ну, ладно. Не получила я бесплатной майки, не страшно. После этого повели меня к чуваку, который занимается продажей деталей. Мы с ним там хорошо про детали поговорили. Я сразу же на месте заказал вот эти рога, ну, от падения мотоцикла, которые должны быть через неделю, они мне их поставят. Он мне цену назвал, цена мне показалась не дикой. То есть не то, чтобы... Есть же такая мысль, что у Харли все много стоит. Я не помню, сколько они уже точно стоили, но они стоили не дороже, чем такие же рога, которые я фирменные индиановские покупал для своего Индиана. То есть примерно столько же. Не знаю, сколько будет их установка стоить. Могу и сам установить, но если они поставят за недорого, пускай ставят. Он меня тоже поручкался, пожал руку, плечу похлопал. Говорит, как мы рады, как мы рады. Повели меня после этого в отдел, который занимается обслуживанием сервисов мотоциклов. Там какой-то угрюмый такой тип был. Тоже, конечно, меня поздравил, но мне казалось, это тот самый этап, где мне должны рассказать про то, как делать обкатку мотоцикла. И на самом деле именно этот этап и подразумевался. Но он ничего такого не сказал. Я спросил, говорю, как обкатывать? Вот, ну, я, в принципе, читал в интернете, что с ума не сходи, первые 1000 миль, нормально будет. Он это подтвердил. Говорит, ну да, говорит, езжай, Езжай, в принципе, как хочешь, только не раскручивай надолго и намного двигатель, меняй обороты, меняй скорость, а так ни в чем себя не ограничивай. Но замечательно. И после того, как я этот круг весь совершил, повели меня к тому самому мужику, который должен попытаться с меня в последний момент немножко денег снять. То есть тот, которому я выпишу чек. Ну, конечно, чек так просто он не хочет брать. Надо сначала подписать, что ты... Там буквально форма такая. Я такой-то, такой-то, полнейший дебил. Отказываюсь от ваших замечательных предложений. Там список предложений замечательных. Они будут всю жизнь батарейку мне заменять. Одно предложение, другое предложение. Всю жизнь колеса будут накачивать. Не накачивать. Если они пробьются, заклеивать или заменять еще чего-то. Какая-то продвинутая гарантия. И от этого всего я отказался, и каждый пункт надо было писать «да, я понимаю, какое это было прекрасное предложение, и, но отказываюсь, подпись». Бумажек там не так много, как при покупке автомобиля, но нормальное количество. Все понятные бумажки, я все их прочитывал, и можно вполне их без адвоката подписывать, они более-менее ясны. И тут же я ему чек выписал. И, собственно, все. Выйдя из этого последнего элемента круга, оказалось, мотоцикл уже выкатили. Там стояло у них в зале два мотоцикла. Абсолютно идентичных. Таких, как я хотел, черный. Lowrider S. Модель 24-го года. И мы с этим техническим специалистом стоим напротив этих мотоциклов и решаем, какой же я хочу. Ну, монетку подкинуть. Они оба новые. Я ему сказал, давай попробуем, на каком из них миль меньше. На одном было 3 миля, а на втором 7. Взяли тот, который с тремя, хотя у меня что-то вот 7 миль, такое счастливое число. Но нет, решил, уж решил, где меньше миль взять. Уж тот пусть и будет. И стоит он же на улице, ждет меня. Там он провел долго, ну, не знаю, минут 20, он рассказывал детально. Им положено все это рассказать. Он говорит, я понимаю, что ты знаешь, как сцепление работает и как скорости, в каком порядке, но я обязан все это рассказать. В процессе он поделился, что порадовался, как я их продажников мочил. Я обижал, говорит, да, давно пора их на место ставить. Он же сбоку стоял и на это все со стороны наблюдал, но, оказывается, душе был со мной. И вот таким образом получился я новый владелец Харли, и сразу же Харли-специфика поперла. То есть у владельца Индиана нет никакой специфики. Ну, вот вообще никакой. Это просто мотоцикл, которым ты владеешь. А судя по всему, с владением Харли все не так. Поскольку пока я там стоял, пытался перчатки надеть и шлем достать, подошел мужик такого вида, который... Но если бы вечером ко мне на улице такой подошел, я бы кобуру расстегнул. Он не просто на члена банды похож, он похож на главного в этой банде. Вот, говорят мне бяки-буки, как же носит на земле. Вот такой буквально, чуть ли не карикатурный какой-то бандит. Этот бандит, он такой весь в цепях, такой татуированный, морда бандитская. Говорит, о, говорит, ты такой купил. А я такой же купил полгода назад и нарадоваться не могу. Вот, пойдем, покажу. И тянет меня туда, куда-то в бок. Ну, я смотрю, нормально. Нету других бандитов сбоку. Он просто реально решил похвастаться. Показал мне, что на своем мотоцикле он наделал. Это такой странный круг общения, с которым у меня в цивильной жизни нету никаких контактов. А тут, смотри, нам было о чем поговорить. Так что да, мое погружение в эту субкультуру Харли Дэвидсона, можно сказать, произошло. Естественно, на мотоцикле на новом ехал я обратно. И никаких волнений у меня этот процесс не вызвал. Потому что мой тестовый заезд показал, что я вполне способен управляться с таким агрегатом. Но, вы знаете, на практике оказалось, ух, не так все просто, как во время моего тестового заезда. Приходится себя постоянно ограничивать. Во-первых, это же мой. Тот-то я крутил, как хотел. Мне не надо было не водить как сумасшедшему, как мне сказал техник. А тут я стараюсь же сдерживаться и переключать часто передачи. И, в общем, весь устал, пока доехал. Но весь процесс езды домой понравился. Хотя спросите меня, что я видел по пути и что там было, и какой дорогой я ехал, не скажу. Ехал я, кстати, по GPS. Я с собой туда привез GPS. на старом мотоцикле на своем, перекрутил его на новый и уже домой ехал. Опять же, гарантированно. Ну, чтобы по солнцу не ориентироваться и компас каждые 100 метров не доставать. Так вот, если спросите, как я ехал, я не помню. Это было настолько концентрированные упражнения. То есть, видимо, я все время у меня же в голове так. Теперь мы так переключаем, теперь мы это делаем. Теперь нам ручку не надо сильно откручивать, то он меня сейчас из седла выбросит. Там и седло надо похитрее поставить, чтобы при сильных разгонах меня не сносило. Все эти вещи я уже со старым проходил. У этого, на удивление, мало вещей придется улучшать. Ну, по всяком случае, мне кажется так. Из того, что мне показалось просто... у меня такого никогда не было на мотоцикле. У этого мотоцикла такая подвеска, то есть он едет через трещины и люки, и через все остальное, так, как будто бы ты на машине едешь. Оно, это, конечно, загиб не так уж, чтобы как на машине, пожестче, но ничего общего с тем, как у меня на Индиане, даже с улучшенной подвеской, это был удар в спину, и позвоночник собирался в кучку после каждого серьезного препятствия. Не в такую уж мелкую кучку после улучшенной подвески, но все равно лучше было их обижать. Тут я могу на люки внимания не обращать. У меня такого на мотоцикле никогда не было. Мне не надо лавировать и маневрировать, чтобы люки обижать, крышки которых раньше причиняли мне физическую боль. У этого все хорошо. Этот через них переезжает и едет дальше, как будто бы ничего и не заметил. Это да, это большое изменение, это серьезное. Серьезное дело. Кроме того, у него есть автопилот у этого нового, то есть круиз-контроль. Мне велено его не включать, но это я и читал в интернетах. Пока обкатка идет, круиз-контроль не надо включать. Он самый неподходящий режим двигателя. Такой регулярный, самый регулярный. А в режиме обкатки обязательно надо нерегулярно, чтобы что-то там с чем-то совместилось, какие-то поршеньки, какие-то места зашли. Какая-то мистика, на мой взгляд, полнейшая. Я не очень понимаю, почему современное оборудование, которое выходит с завода, вот сделали на заводе двигатели. Но покрутите их в этом 1000 миль, чтобы они сделали все, что надо потом сделать. Почему это ответственность владельца мотоцикла, я не очень понимаю. Но так, судя по всему, со всеми. Это как бы принятое знание, так положено делать, но мы так и делаем. И из неприятного у него, конечно, да. У него надо делать обслуживание каждые 5000 миль, в отличие от Индиана, у которого было первое обслуживание через 5000 миль, второе через 5000 миль, а третье через 10000 миль, и потом они все остальные через 10000 миль были, но я всего лишь одно сделал, вот это третье, через 10000, а тут придется каждые 5000 миль, как дурак, то есть при активном вождении это, наверное, пару раз в сезон мне получится, придется к ним туда съездить. Ну, посмотрим, насколько активно. Этот сезон у меня не очень активный. Я, по-моему, с самого начала не больше 3000 миль проехал этого сезона. То есть, ну, еще, конечно, времени, еще лето и осень. Но я чувствую, 10000 я точно не выкатаю в этом году. И даже не уверен, что 5 накатаю. Хотя с новым-то теперь... Теперь посмотрим. Ну, и не обошлось, конечно, без приключений. Я не собирался посвящать сегодняшний внезапный ночной выпуск исключительно этому событию, но получился такой тематический. Уж извините, был у меня совершенно другой план. Ну, одно за другое цепляется, и получилось, как получилось. Так вот, не обошлось и без приключений. Вы знаете, какой самый страшный страх? Самое страшное опасение владельца нового мотоцикла. Я вам скажу, какое. Я когда пришел в Индиан, предыдущую часть моего рассказа, в процессе разговора с этим мужиком и показа мне мотоциклов, там в процессе он мне показал, какие будут скауты, вот как у меня только лучше, и самый лучший вариант, вот как он выглядит, в том числе показал. Вот, говорит, вот этот стоит. Это, говорит, владелец его купил. Их пока трудно достать. Вот эта модель именно 101, самая продвинутая, о которой я думал. Ну вот, говорит, стоит у нас одна, потому что владелец ее в первый же день уронил и настолько уронил, что все с ней сломал. Такая невезуха. Я еще хмыкнул про себя, думал, ну что за дебил. То с первый день же мотоцикл уронить. Как так можно? каким надо быть кретином. Ну, не сказал ничего, говорю, да, не повезло чуваку. И вот со мной сегодня случилось то же самое. Один в один. В то самое место, в котором все роняют мотоциклы. А мотоцикл, я вам доложу, он же не как мой. Он же весит 670 паундов, то есть 300 килограмм. По сравнению с моим, это прямо небо и земля. Мой старый весил 530, 540, 550, ну, меньше. В килограммах там, не знаю, на сотню или килограмм меньше, но килограмм на 50 точно меньше весил. И, видимо, ощущался не так. Да и расстояние до земли у него другое. В общем, все другое. Загоняя его в гараж, я, проезжая, там надо притереться. С одной стороны у нас газон, с другой стороны стоит автомобиль, и между ними надо аккуратненько притереться. И я не притерся. И я не притерся, и как-то то ли сцепление пережал, то ли газа мало дал. Черт его знает уже, как это ценить, но он начал заваливаться. И такой завал на своем старом мотоцикле, да фигня. Я бы его вывернул руками и удержал. Тут я тоже попробовал, да нет, ни у кого таких рук нет, чтобы такое удержать. Поэтому все, что оставалось, это отскочить. Свалился он в траву зеленую, на боку лежит. Сразу отключился двигатель. И вот лежит вот эта штука, весит 300 килограмм. А я возле него один стою, и знаете, да, первая реакция мотоциклиста, когда у него мотоцикл упал. Кто видел мой позор? Посмотрел по сторонам, вроде никто не видит. Ну, успокоился чуток. Начал его подымать. Подымать такой мотоцикл руками, конечно, невозможно. То есть, наверное, можно, но я не потянул бы. Может, и есть такие, кто 300 килограмм жмет с земли, с положения полусогнутым. Я научился в интернете. Я никогда так не делал, но в интернете научился, как это делают. Не прямо сейчас, просто уже знал к этому моменту, что нужно так за одной рукой за руль ухватиться, другой рукой за где-нибудь в районе сиденья, за что-нибудь твердое ухватиться, упереться в него спиной, ну, не спиной, попой скорее, и ногами как будто бы назад идешь, и поднимается он от того, что ты назад бредешь. В виде у них так здорово получается. Они так чук-чук ножками перебирают, и он сам встает. У меня ситуация хуже, потому что у меня склон же еще. Он не просто так упал, там склон такой был. И в горку его тянуть. В горку вот эти 300 килограмм на своей попе, то есть спине тянуть. С первого раза я не смог. То есть я его наполовину вытянул, потом опустил обратно. Первый подход штанги не привел к результату. Второй подход, да. Второго подхода я его поднял, выровнял, поставил на подножку и успокоился. Меня после этого, видимо, от количества адреналина еще полчаса потряхивало. А спина побаливает и до сих пор. Хотя, судя по всему, я себе там ничего не надорвал, не оторвал. Физически это было нетрудно сделать. Просто как-то странно. Позиция такая странная. Ну, как краб. Туда двигаешься назад и пытаешься его еще и балансировать, чтобы он в другую сторону не свалился. Вот да, такое приключение было. Никаких последствий для него, судя по всему, не было. То есть он от того, что упал, он сразу отключился, всеми лампочками замигал, он такое умеет. Они предназначены для того, чтобы их охранять. Но поскольку упал в траву, ничего не поцарапалось. То есть вообще ничего не поцарапалось. Единственное место, где трава набилась, это вот эту подножку. Я выковырял ее. А так все как новенький. И я знаю, что... Ну, не то, что знаю. Я небольшой психолог. Но подозреваю, что если сразу с этой проблемой не справиться... А проблема страха сразу встала. То есть я после этого понял, какой тяжелый этот мотоцикл. И насколько он тяжелее моего мотоцикла. И начали всякие мысли лезть в голову. Оно мне надо, может, мне и не надо оно было. Через час я таки нашел в себе силы опять одеться, в обмундировании сесть на мотоцикл и поехать, чтобы вот этот клин клином вышибить, не откладывая. У меня было предположение такое, самая первая реакция, ну, сказала я себе, я ездить не буду, пока не куплю вот эти дуги. Жалко мне такой красивый мотоцикл разбить к чертовой матери, если я его где-нибудь на светофоре так уроню. То есть это уже какая-то паранойя. Я никогда в жизни не ронял мотоцикл на светофоре. Не было такого. Никакой мотоцикл не пытался у меня заваливаться на светофоре. А тут вдруг начнет заваливаться. Ну, ронял я, конечно, мотоцикл. И прошлый у меня падал. Но в основном в таких ситуациях. Либо когда дома из гаража или в гараж что-то пошло не так. Либо когда ты занимаешься вот этими упражнениями на стоянке. Ну, на стоянке я пока не буду заниматься упражнениями на новом, пока не будут этих защитных дуг. В общем, чтобы пересилить свою паранойю, сел, поехал, сделал хороший такой кружок. Не стандартный мой заезд на 2 часа, я уже на сегодня наездился, а так, минут на 45-50, ну, чтобы отметиться. Отметился, привез, в этот раз без приключений, поставил. Все в порядке. В процессе понял, что зеркала вообще никуда не годятся. То есть они и в моем старом зеркала никуда не годились поначалу. В них только плечи видны. Жена говорит, сам виноват, что плечи широкие. Они мешаются. Плечи, когда они не самые узкие, они не влазят в зеркала. То есть только они и влазят в зеркала. Больше ничего не видно. Так что я думаю над альтернативными решениями. Не хотелось бы поступать, как я поступил со своим старым мотоциклом. Такая модификация была, где зеркала в торцы ручек. Тут оно как-то стилистически не пойдет. Будем думать. Я их пока вниз перевернул. Тоже странненько смотрится, но хотя бы в них пока видно. И это без всяких колечих изменений делается. За 5 минут можно их обратно переставить, когда захочу. Ну вот, собственно, да, покрыл я на этом мотоциклетное свое приобретение, по-моему, целиком и полностью. Собирался я, если вы хотели бы знать, что вы упустили, если бы не эта внезапная тема, собирался я еще поговорить о хобби часовом. Как я в конце концов понял, за что швейцарские часы берут такие дикие деньги, сколько они берут. И сам даже обзавелся часами не за такие дикие деньги, но за относительно невменяемые. Потом история с странным подарком на день рождения мальчика у нас была. Потом было... Что еще было? Охрана как в банке, это я даже не помню. Это я на шоу-нотки свои смотрю. Где в процессе бы, если начал рассказывать, все это одно за другое бы зацепилось, да и тем ваших там же еще ожидает своего часа. Я предлагаю следующий компромисс. Как вам такая идея? Я следующий подкаст вообще не буду никаких тем своих придумывать, исключительно пойду по вашим. Выберу из того, что вы там нанесли за прошедшие полтора года. И будем на них активно разговаривать. Альтернативный вариант этому, я не знаю, устроить голосование. Приходите не в комментарии, ну, можете в комментарии приходить, но лучше приходите в каналчик наш. И там мы, может, даже устроим голосование. Кто за какой вариант? Либо выбрать подкаст, где жена будет в качестве гостя рассказывать о своих приключениях, польских приключениях и своем сидении под Варшавой, либо я пойду по вашим вопросам и комментариям. Если придете, напомните мне, я заведу такой опросник. Да, наверное, и сами можете завести. Но, как обычно, я не обещаю следовать результату этого голосования, но приму его во внимание. Ладно, все, внезапный мой ночной выпуск на одну тему будем считать завершенным. И если вас сильно бесит, что оно на эту тему, а тема ваша вообще не ваша и вам не интересна, так относитесь философски. Выпуск типа лишний, ночной, я по ночам не записываю, так что такой бонусный, можно сказать, бонусный выпуск. Все, пока, до следующей недели, услышимся.